Воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному.
Мы продолжаем беседы по книге Деяний святых апостолов и открываем страницу последние фактически эпизодов книги Деяний святых апостолов, которые целиком посвящены описанию скорбей, страданий, уз апостола Павла. И вот апостол Павел пришел в Иерусалим, мы говорили об этом. Он пришел к архиерею, обратившихся ко Христу иудеев, то есть первосвященнику, предстоятелю Иерусалимской церкви, апостолу Иакову. Иаков посоветовал ему, чтобы апостол Павел использовал обряды и обычаи иудейские, ну, для того, чтобы избежать последствий, о которых он, первосвященник Иерусалимский, апостол Христов, Иаков, брат Господень, о которых он догадывается, может быть, даже знает наверняка. Но и не то, что он не препятствует этому. Трагедия в том, что он не может препятствовать. Несколько тысяч уверовавших во Христа иудеев фактически в некотором отношении, в некоторых вопросах оказываются не идущими за своим архипастырем. У них есть свое мнение по отношению к почитанию закона Моисея. Сам Иаков знает, что это условно, и сам Иаков соблюдает закон Моисея. И он знает, что язычников нельзя принуждать к исполнению закона. И он знает, что Павел ничего плохого, предосудительного, не соответствующего учению Христову или заповедям Христовым ничего такого не говорит и не учит, что апостол Павел совершенно прав во всем. Но все-таки не может понимать, что даже если он выступит перед своей церковью, он ничего не достигнет. И он пытается каким-то образом сделать так, что, если это возможно, избежать каких-то последствий хотя бы среди иудеев-христиан. И вот он предлагает Павлу совершить обряд очищения и покаяния, какой положен человеку, который приходит из языческих мест и очень много общался с язычниками. По закону Моисея такое положено делать, иначе он не может вступить в храм, он является как бы нечистым, надо пройти обряд очищения. Из самого предложения, которое делает апостол Иаков, видно, что он сам не считает, что апостолу Павлу надо проходить очищение. И сам Павел, естественно, и в своих посланиях он не раз об этом будет свидетельствовать по разному поводу, и апостол Павел считает, что ему не нужно проходить очищение для того, чтобы войти в храм Господень. И тот, и другой это понимает. Но и тот один советует, а другой немало непрекословие это делает, исполняет. Почему? Потому что оба они пастыри. Особенно в этом отношении характерен апостол Иаков, который понимает и пытается помочь своей пастве. Для него важнейшая ценность, как пастыря, является мир стада Христова. Мир Церкви Христовой. Его забота именно о мире Церкви. Он, вот, хотя этого слова здесь и не произносится, но потом это станет ключевым принципом, который будет засвидетельствован на всех Вселенских соборах, и очень многие архипастыри, причисленные к лику святых, святители, они не раз продемонстрируют этот принцип служение церкви в своей жизни, этот принцип экономии, то есть домостроительства, или, как бы мы сейчас сказали, некоторой церковной педагогики. То есть надо каким-то образом умерить церкви или, скажем так, не дать повода ищущим повода. То есть те люди, которые ищут любой повод, чтобы напасть на Павла, чтобы обвинить его в каких-то преступлениях, надо, если возможно, лишить их этого повода. Зачем? Ведь и потом буквально так и будет, именно этими словами апостол Павел будет в Писаниях учить свои основанные им церкви, свою паству, учить так относиться во всех обстоятельствах жизни, чтобы никого не смутить, никого не соблазнить, никому не дать повода к недолжной мысли, к недолжным чувствам, к недолжным словам или поступкам. Но почему? Ведь все равно они сделают. Тысячи иудеев, обратившихся к христианам, как свидетельствует об этом апостол Иаков, готовы выставить апостолу Павлу очень серьезное обвинение. Вот. Но будем считать, что они хотя бы не готовы его растерзать, но они очень негодуют против него. А что говорить об иудеях, которые не уверовали во Христа? Они ничем не сдерживаются. Они действительно уже кипят ненавистью к Павлу. И они действительно сделают то, что задумали, их не остановишь, и мы ясно из вот буквально в этой же главе видим о том, как все это произойдет, и как чуть не растерзают Павла и будут искать его смерти, и ненависть их никогда не утолится. И все это знают. Знает Павел, что ус ему не избежать. И знает апостол Павел, что произойдет то, что должно произойти, но он все-таки делает. Почему? А чтобы сказать перед Богом, да и перед народом, если придется об этом говорить. Как он сказал совсем несколько дней назад, сказал в Милите, обращаясь к пресвитерам церкви Ассийской: «Чист я от крови каждого из вас, потому что я сделал все, чтобы никто из вас не погиб. Я не виноват в том, что вы сделаете. Я не пренебрег ничем, чтобы душа ваша не погибла. Я сделал все, что мог, все, что должен был, чтобы вы сохранили какую-то веру, сохранили человеческое достоинство, чтобы вы не покусились на грех. Я заботился о вас и сделал все в этой заботе, чтобы вы не согрешили». Вот это дух, который движет и апостолом Иаковом, и апостолом Павлом. Я забочусь о них. Я знаю. И также он и говорит и в Милите, и также вот этот же дух вот живет и здесь, и потом будет очень многие послания его животворить, этот дух, что я знаю, что вы согрешите, но я, не переставая, забочусь о вас, может, все-таки не согрешить. По крайней мере, сделать хоть еще один шанс, хоть еще одно слово сказать, хоть еще одну улыбку вам подарить, хоть еще одно сделать то, что вы от меня хотите, чтобы только вы не согрешили. И этот, вот надо почувствовать, это ведь не есть нечто вот несообразное Церкви Христовой. Это не то, что выдумали даже апостолы. Ведь точно так же ведет себя Иисус Христос, зная, что его предадут. Он знает, что задумал Иуда. Он знает, что апостол Петр отречется. Он все знает. Но он не пускает ни малейшего шанса, не пускает, чтобы людям этим дать возможность остаться верными. Хотя знает, что Иуда предаст его. Но он позволяет ему участвовать в Тайной вечере. Он позволяет ему совершить предательство. Он даже тогда, когда Иуда приходит к нему и целует его, он не прогоняет его с гневом и криком: «Как ты смеешь так делать?» он и тогда обращается к нему друг. Иуда пришел с войсками взять Христа. Он предатель, а Христос говорит ему друг. Вот этот образ, заявленный, показанный Христом, это и есть, поскольку и, собственно, он всяк, этот дух пронизывает всякого человека, который пытается жить со Христом, пытается уподобляться Христу. Потому что действительно, ведь в каждом христианине, в каждом уверовавшем во Христа призван и живет Христос, если только человек пребывает в вере.
Поклонимся святому Господу Иисусу.
И вот это состояние заботы даже о тех, кто ищет повод согрешить, ищет повод сотворить зло, ищет повод причинить какую-то боль. Забота даже о них, она ведь на самом деле не только пастырская забота. Она некоторое долженствование, которое должно быть в сердце каждого христианина. «Любите врагов ваших», — говорит Христос. «Любите, молитесь за них, не проклинайте, а благословляйте». Вот это любовь к врагам, забота о них столько, сколько это в наших силах. Тем более, что в отличие от апостола Павла, мы не знаем наверняка. Апостол Павел и апостол Иаков наверняка знали, что иудеи сотворят насилие. И все-таки пытались его избежать любым доступным им способом. А мы-то часто не знаем, чем закончится то или иное наше слово или дело. И мы не знаем наверняка, может быть, это наше последнее мягкое слово. Может, наше рукопожатие. Может, наша улыбка. Или наша молитва и благословение. Может, она остановит человека. Может, он не сделает греха, который задумал сделать по отношению к нам ли. Или по отношению к кому-нибудь другому. Не отчаиваться в человеке и верить, любить его, пытаться то, что возможно с нашей стороны, ни в чем не подать ему повод соблазниться. Вот это дух, который влечет апостола Павла и апостола Иакова, чтобы предпринять то, что они задумали, то есть совершить с некоторыми иудеями обряд очищения. Почему с некоторыми? Чтобы, ну, не один он сделал, чтобы вот о том, что он как-то соблюдает закон, что он по-прежнему хранит закон. Он, вот чтобы это стало известно, чтобы о нем рассказали, чтобы кто-то засвидетельствовал, что он не отрекается от закона, что он все положенные, как правоверный иудей, что он все положенные по обряду правила он исполняет и свято чтит. И на самом деле потом не раз и народу возмущенному апостол Павел засвидетельствует это свое почтение к закону. И в посланиях своих он будет говорить об этом, что он чтит закон, чтит, но не так, как чтут его иудеи, а чтит, как, с одной стороны, как действительно некоторое, как Слово Божие, как свидетельство о правде и истине. Он его чтит, только понимает его духовно. Он понимает, что то отношение к закону иудеев, которое он видит и о котором слышит, оно есть цепляние, попытка зацепиться за плоть, что весь закон понимается по-плотски, по-плотяному, в духовных смыслах, в духовных образах, духовного свидетельства, духовной правды иудеи не видят в этом законе. И он не раз будет говорить, что на самом деле с духовной точки зрения по воле Святого Духа является исполнением закона. Но даже и на этом он не настаивает. Но если какого-то иудея смущает, какие-то могут смутить какие-то его несоответствие жизни, обычаев, вот он готов и их исполнять, только чтобы не смутить никого. Как он скажет потом в послании: «Я с иудеями был как иудей, с язычниками, как язычник, с немощными, как немощный, с подзаконными, как подзаконный, со свободными, как свободный. Я был всем для всех, чтобы спасти хотя бы некоторых». И вот он исполняет, совершает положенное очищение и приходит в храм после положенного очищения, после того, что он должен был сделать и сделал. И как только он заходит в храм, сразу же возникает возмущение, и некоторые российские иудеи хватают его. И хотя он не один совершал чин очищения, и не один входил в храм, и были свидетели того, что он все достойно исполнил и соблюл совершенный закон, но это на самом деле никого не интересовало. Гнев людей на Павла был гораздо сильнее, чем какие-то здравые доводы, чем какое-то рассуждение и чье бы там ни было свидетельство. И мгновенно во все движение пришел весь город, собрались толпы народа, как буквально так и сказано, весь город пришел в движение, ну в какое движение? В движение против Павла. Весь народ иерусалимский очень бы хотелось думать, что иудеи, ставшие христианами, в этом движении не принимали участие. Нельзя этого доказать, нельзя это опровергнуть, но очень хочется думать, что церковь иерусалимская все-таки никак не разделяла ненависть иудеев, не уверовавших во Христа, к апостолу Павлу, потому что церковь едина, и апостол Павел есть апостол церкви Христовой. Но и не уверовавших иудеев в Иерусалиме было более чем достаточно, и вот вся эта масса возмутилась против Павла, что ясно свидетельствует, глаз народа не всегда, далеко не всегда есть глаз Божий. Далеко не всегда народ безошибочно определяет качество того или иного человека. Далеко не всегда, очень не всегда, народ очень правильно определяет какие-то символы, знаки, истину, природу тех или иных явлений. Народ – это просто народ. Только церковь является, как скажет про нее тот же Павел, столпом и утверждением истины. А все, что вне церкви, может заблуждаться и порой очень сильно. Даже в нашей истории мы видим, что были цари, которые пролили много крови человеческой, но они не получили страшных, отвратительных прозвищ. А последний российский император, который ни в какое сравнение с предшествующими даже императорами не идет по вопросах и нравственности, и благочестия, и уж по количеству-то пролитой крови, значительно уступает многим своим предшественникам, но получил от народа прозвище «Кровавый». И это совершенно неадекватное отражение его исторической роли или его душевных качеств, или его места в истории, или его нравственного склада. Но народ так сделал, народ так сказал, и это не значит, что он прав. Народ очень часто ошибается, очень часто. И вот в Священном Писании таких мест, когда народ ошибается, мы в избытке находим и в Ветхом Завете, начиная с того события, когда Ной строил свой ковчег, и очень много других мест. Наоборот, очень часто люди безупречные, нравственные, чистые, порядочные, как раз и не пользовались народной любовью. И вот все это очень, вот этот возмущенный, кипящий, дымящийся от ненависти к Павлу Иерусалим, очень сильно напоминает события 30-летней, так условно скажем, давности. Чуть меньше 30 лет прошло с того времени, когда этот же Иерусалим распинал Господа Иисуса Христа, распинал своего Владыку, своего Мессию, распинал Творца своего и кричал: «Распни, распни его». Народ очень часто заблуждается, когда страсти им овладевают. И вот этот вот кипящий от ненависти Иерусалим, это желание, они схватили Павла, повлекли его, избивая постоянно, нанося удары, то есть он буквально раздирается толпой, и если бы не подоспевший по воле Божьей, так скажем, тысяченачальник не вырвал апостола Павла из толпы, то его просто бы убили, разорвали, как это часто и поступала толпа. Но вопрос: за что? А за что, вот действительно, а за что они бьют Павла? Вот хоть кто-то в этой толпе, кто-то потом, размышляя над этим вопросом, хоть кто-то задался вот так, спросил об этом, а за что? Что апостол Павел, даже вот то, как они его представляли, что он единственный человек, который нарушал закон Моисея в Иерусалиме, что он самый грешный из всех иудеев, или он совершал какое-то удивительное поругание над законом Моисея? Разве язычники, находящиеся в этом городе, не позволяли себе делать гораздо больше, если даже то, что они приписывали Павлу? И разве апостол Павел действительно вот как-то очень сильно хулил закон? Мы знаем, что он вообще его не хулил нигде. То есть возмущение народа вызвано именно хулой на закон. Да, может быть, но нигде апостол Павел закона не хулил. Он просто говорил, что отныне с пришествием Мессии можно не делать того, что принято по обычаю. Но он не говорил, что сам обычай мерзок или отвратителен, и никогда никакой хулы не изрекал на закон или на святое место. Но даже если бы он так делал, неужели в самом Иерусалиме мало других людей, даже вот в среде иудеев правоверных, как саддукеи, которые очень много действительно извращали в законе и очень много действительно богохульных вещей говорили? Неужели уж действительно во вселенной нет худшего человека, чем апостол Павел? Откуда такая неадекватная ненависть? Вот этот вопрос, который должен был каждый себе задать. Неужели, как бы грешен не был этот человек, всеобщая народная ненависть, адекватная реакция на какие-то его заблуждения или неправду? Именно ненависть. Откуда она выросла? Ведь ненависть – это всегда некоторое помрачение ума. Это всегда помрачение разума. Это всегда состояние, когда человек не видит Бога, он забыл Бога, он одержим страстью, он впадает в богозабвение, он одержим нечистым мраком, нечистым духом, он на стороне тьмы века сего. И любой человек, именно одержимый ненавистью, мог бы это понимать и должен был это понимать, потому что каждый чувствует состояние ненависти, что кроме желания сделать зло этому человеку, в нем никаких других мыслей, чувств не возникает, и уж тем более память о Боге не приходит. То есть эти люди одержимы бесовским стремлением, бесовским человекоубийством, бесовским мраком. И вот это некоторый косвенный ответ. Почему такая ненависть вдруг обуяла народ? Когда-то Павел сам был такой. Когда-то он тоже горел этой ревностью к закону и этой ненавистью к христианам. И он знает, что это за ощущение, и знает, что в этом мраке должен вспыхнуть свет. Свет веры, свет Божий, свет Христов. И он вспоминает о том, что он также когда-то горел ненавистью к христианам, но увидел свет Христов, просветился и стал иным. И вот этот народ, который горит ненавистью, Он хоть и сейчас думает не о себе, он думает о народе. И он хочет дать им возможность прикоснуться к свету. Он останавливает тысяченачальника, который вытаскивает из толпы и обращается к народу с речью. Не столько, чтобы оправдать себя, а сколько для того, чтобы дать им надежду, дать возможность им прикоснуться к тому свету, к которому когда-то он прикоснулся, и свою ненависть изменил на служение Богу.
Поклонимся святому Христу воскресению, сего приди крестом радость ему мир.